Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Но мы подробнее ознакомимся с самыми читаемыми и комментируемыми сообщениями этого утра. Алексей Красильников зовут меня в студии, мой коллега Алексей Тимофеев. Леш, приветствую.
Привет, привет, доброе утро.
И по-прежнему в центре внимания нашего эфира, и не только, кстати, нашего, тотальная самоизоляция. Вслед за Москвой и Московской областью более 20 российских регионов ввели на своих территориях особый режим. На данный момент режим самоизоляции введен в Санкт-Петербурге, Адыгее, Чечне, Татарстане, Чувашии, Якутии и ряде других субъектов России.
Ну, понятно, что ситуация стремительно меняется. На момент подготовки материалов было 27 регионов. Смею предположить, что за сегодняшний день их станет гораздо больше. Вчера премьер-министр России Михаил Мишустин призвал губернаторов регионов обратить внимание на последние меры, предпринятые в Москве и в Московской области для борьбы с коронавирусом, и проработать возможность введения подобных мер у себя. Сейчас наша основная задача — работать на опережение, минимизировать распространение вируса, говорит премьер-министр России. Что, собственно, предполагает, да, этот режим самоизоляции? В очередной раз напомним, нельзя покидать квартиру без, ну, там, по пустяковым каким-то причинам, разрешается только в следующих случаях. Необходимость обращения за неотложной медицинской помощью, наличие прямой угрозы жизнью и здоровью, для поездок на работу, если сотрудник не работает на удаленке, не освобожден от служебных обязанностей, для, понятно, похода в магазин или аптеку, вынос мусора, выгул домашних животных, причем на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.
Вот так или иначе эти формулировки с воскресенья повторяем. Уже значительно и иронии, и юмора на эту тему. Мол, а какой магазин считать ближайшим? А посмотрите вот на Шарик, он единственный пес в многоэтажке. Он гулял сегодня уже 128 раз. И вот тут как-то начинаешь думать, что вот этот серьезный подход, серьезный, все никак не настанет. Неужели действительно должно грохнуть что-то реально плохое, реально несчастливое, чтобы люди стали серьезнее относиться? Я не буду говорить за всех. Но да, распространение вот этого юмора и около юмора, ну, как-то оно не очень.
Я в какой-то степени с тобой соглашусь. Действительно, вот эта легкость, легкое отношение размывает серьезность проблемы. Ну, конечно, можно... А с 18-й стороны, ну, конечно, и людей-то можно понять. Тоже все находятся в напряжении. Нужен какой-то выплеск эмоциональный, перенаправление внимания. И вот люди стараются как могут, в том числе придумывают шутки. Но главное, чтобы это были шутки, а отношение к проблеме было серьезно. Угу. Можно шутить сколько угодно и про Шарика,
именно об этом
и про стометровый поводок,
согласен,
и так далее. Здесь нет ничего критичного. А сейчас в Москве разрабатывается система контроля, собственно, да, и распознавания лиц за теми, кто будет нарушать режим самоизоляции. Это пока в разработке. Разные оценки существуют. Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что система должна заработать к концу этой недели. Специалисты разные утверждают, что как минимум 2, а то и 3, может, недели понадобится на введение в строй вот этой системы распознавания лиц. Ну что, теперь к печальной статистике. В Москве, начнем с позитива. В Москве число вылечившихся увеличилось до 70 угу. человек. Это хорошо. Из московских больниц за последние сутки выписались 42 пациента, у которых был диагностирован коронавирус. Это тоже хорошо. Теперь, что касается плохих цифр, данные по России. 1836 заразившихся, из них более 1200 в Москве. 11 погибших и, как я уже говорил, 70 выздоровевших. В мире тоже там разные организации представляют разные данные, но сходятся все на том, что более 740 тысяч заразившихся в мире, 35 тысяч погибших и более 157 тысяч выздоровевших.
Я бы здесь такой момент добавил, что вот чуть ли, ну, может быть, я не очень внимательно за данной ситуацией следил, но чуть ли не впервые стали активно и достаточно много говорить о том, компетентные специалисты стали об этом говорить, что число заражающихся в России теперь уже не те, кто приехали. То есть это не ввозные случаи, то есть это, конечно, именно передача уже от болеющих к здоровым. И в этом смысле уже пора, прям не то чтобы настораживаться, а уже пора какие-то серьезные вещи принимать хотя бы для самого себя в голове и серьезно относиться к ситуации, к проблеме.
Это верно, да. Ну и помимо вот того, о чем ты говорил, появляются разные информации. Я не знаю, видел ты или нет, у меня и в соцсетях всякие френды постили, что якобы ковид тебя не возьмет, если у тебя уже есть другой вирус, если ты болеешь другим ОРВИ.
Да, один вирус другой типа нейтрализует.
Да, так вот, это не так. Примерно каждый пятый заболевший COVID-19 инфицируется другими респираторными вирусами. К такому выводу пришли специалисты медицинского центра Стэнфордского университета в Соединенных Штатах. В общем, они опровергают вот тот самый миф о том, что кто болен ОРВИ, тот не заразится коронавирусом. Дело в том, что каждый десятый пациент, поступивший в отделение неотложной помощи с симптомами респираторного заболевания, которое впоследствии подтвердилось, оказался болен еще и ковидом. То есть его привозят с одним ОРВИ, а потом делают тестирование, и выясняется, что у него плюс к этому еще и ковид. Да?
Мне кажется, это может быть, опять же, для ученых, для медиков на будущее очень серьезным таким прорывным моментом, потому что вот действительно это медики говорили, это не так из ниоткуда взялась эта информация относительно того, что один вирус как бы другой блокирует. Возможно, это вот какое-то сосуществование даст новую почву для дальнейших разработок,
хочется сказать, исследований, понимания, да, всяких процессов, совершенно верно, будем на это надеяться. Ну и еще один миф опровергнут. Главный внештатный специалист Минздрава по Подмосковью Ирина Шилкина опровергла историю, что при наличии коронавирусной инфекции, знаешь, вот этот тест был легкий тест на коронавирус. О нем тоже писали многие в соцсетях. Нужно задержать дыхание на 10-15 секунд. Если чувство дискомфорта не возникает, значит, человек здоров.
Вот, что-то это на сказку похоже.
Не просто похоже на сказку, это и есть сказка. Об этом говорит специалист Минздрава. Она говорит, что это не точная диагностика, и не надо думать, что если вы задержали дыхание на 10-15 секунд, при этом у вас температура 38 там, да, с чем-то, то у вас, ну, в общем, не надо
меньше
верить неподтвержденным.
Меньше самолечения, меньше даже самодиагностики, больше компетентной информации, которую мы стараемся со своей стороны проводить и в эфире, и в других ресурсах.
Да, мы пообщались с педиатром и терапевтом Ларисой Алексеевой, спросили у нее, собственно, вот про историю сосуществования вирусов респираторных и COVID-19. Вот что она нам ответила.
Нужно постараться не заразиться другими вирусами ОРВИ. Нужно соблюдать все-таки вот эти все правила, да, дезинфекции, чтобы не подхватить, не растрачивать свой иммунитет на другие инфекции. Я как поняла, что он вместе с коронавирусом, они не синергируются. Любой ОРЗ, то есть это уже не ОРВИ, а ультрависпираторный, который бактериальный, плюс вирус, это, конечно, усложняет течение заболевания. Поэтому применяются и антибиотики, и противовирусные, потому что она смешанная всегда, почти всегда, на 100%.
Да, то есть мы выяснили, что не только с вирусными может уживаться, но и с бактериальными инфекциями тоже может уживаться, поэтому нужно принимать два препарата, и противовирусные, и антибактериальные.
Ну тут не знаю уже, что еще должно произойти, чтобы люди начали уже следовать тем советам, тем рекомендациям, которые уже везде, которые звучат и у нас в эфире, которые публикуются у нас на сайте. Кстати, на этом же сайте всю проверенную информацию мы обязательно размещаем. Радиоспутник.ру, сайт самой цитируемой радиостанции России.
В эфире «Радио Спутник».
Не в деньгах счастье. Российские ритейлеры и службы доставки намерены отказаться от использования наличных денег. Такие меры связали с предотвращением распространения коронавируса.
Да, об этом сообщили в пресс-службе Wildberries, крупнейшего онлайн-ритейлера. К соглашению присоединились несколько крупнейших онлайн-продавцов. Это и AliExpress, и Озон, и Связной, и LaModa, и Авито. И, в частности, и крупные торговые сети, такие как там «Снежная королева», «М-видео Эльдорадо», «Спортмастер», «Леруа Мерлен». В общем, отмечается, что компании уже пришли к договоренности о том, что доставка заказов будет осуществляться бесконтактным способом оплаты. Это важно. В том числе через пункты выдачи.
А пункты выдачи есть в числе тех пунктов, которые можно посещать?
Ты знаешь, есть, но там тоже введены ограничения. Например, торговые залы и примерочные закроют, при этом пускать пункты выдачи будут по одному клиенту.
Нет, все правильно, но ведь разрешено, не разрешено выходить, я вот о чем.
Да, но это же магазин, тут что для тебя является средством первой необходимости, нужно еще раз будет перечесть.
Да, этот, с Wildberries, да, что является этот, оттуда мерой необходимости?
Ну, не знаю, мало ли.
Это
мало
так,
ли
это вот именно...
Может, там маски продают, я не утверждаю, предполагаю, могут там маски продавать?
Могут, разве вот. Что в этом смысле хорошая такая, как это правильно сказать, наверное, отговорка, что ли, если что, я за масками. В этом плане, Леш, прерву буквально тебя на секундочку, в третьем чтении принят закон о серьезных штрафах в адрес юридических и физических лиц за публикацию фейков эпидемий. До 5 миллионов рублей юридическое лицо может заплатить, вот чуть ранее я это говорил, сейчас найду секундочку, от 500 тысяч до миллиона или лишение права занимать должности, лишение возможности заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, и в тюрьму можно до 3 лет отправиться.
Но, в общем, главное, чтобы не было перегибов, и чтобы шутки не воспринимались за фейки, да, ведь тут тоже очень такая скользкая, буквально невидимая грань. Кто-то пошутил, а кто-то воспринял всерьез.
А это будут решать компетентные лица, я надеюсь, будут решать тоже компетентно, потому что 5 лет за нарушение карантина и вот все вот эти фейковые дела, это очень серьезная вещь.
Да. Это правда, но штрафы выписываются во всем мире сейчас за нарушение карантина, за нарушение режима самоизоляции. Можно вспомнить пример Франции, неоднократно упоминаемый, что за 5 дней после введения вот этого карантина 90 тысяч штрафов выписали. 90 тысяч — это огромное число, конечно. В общем, возвращаемся к истории с наличными деньгами. Да, кстати, вот наша постоянная слушательница Светлана пишет, да, действительно, говорит о том, что а как штрафы-то платить? Наличными или по карте? Угу. Да, ведь наличными.
Как это, значит, ведомствам и вот этим надзорным службам придется брать пример с Wildberries и прочих ресурсов, которые мы чуть выше упомянули, относительно того, что наличность срезать. Я помню, рекомендация была изначально на прошлой неделе от Центробанка к банкам, чтобы снизить количество, как сказать, оборота денег, попридерживать их, то есть не сразу их загружать в банкоматы, а чтобы эти наличные, где наличные где-то еще отлеживалось.
Да, история это... Вот, кстати, история с фейками или не фейками. Когда появилась новость о том, что Центробанк ограничил ход наличных денег, это как бы чистый фейк.
Как заголовок,
фейк.
Да?
А?
Как
это заголовок, да. Это чистый фейк. Но это правда, это фейк. Никакого ограничения с одной стороны нет, а с другой стороны, когда вчитываешься в новость,
вот,
выясняется,
точно,
что просто банкоматы на выдачу и на прием наличных должны быть разделены. В этом состояла там рекомендация Центробанка.
Это к разговору о том, что нужно читать дальше заголовка.
Или 40% находящихся на лечащихся и находящихся
с ИВЛ.
Да, с ИВЛом, да. Это люди моложе 40 людей. А потом, то есть, когда ты слышишь 40% моложе 40, вообще, конечно, в голове картинки возникают страшные. А потом выясняется, что их всего 7 человек, понимаешь?
Вот, манипуляция цифрами за то, как оно подано.
Кликбейтинг, да?
Да. Ну, я вчера тоже история. Возмущался, мне говорили, нет, посмотри, это официальные цифры. Я говорю, ну давайте посмотрим, абсолютные цифры, абсолютно, да, 7. 7 — это меньше 40% от тех, кто в тяжелом состоянии, кто находится на аппарате искусственного
дыхания. Ну, то есть, в каком-то смысле это все правда, да, но как подается, совершенно верно. Ну, в общем, сегодня, кстати, буквально там час назад стало известно, что Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс в период с 1 марта до 31 мая 2020 года. Об этом сообщили в пресс-релизе банка. В общем, видимо, идут навстречу, и действительно, для того, чтобы люди в большей степени пользовались картами и оплачивали услуги безналично.
Угу.
Безналичным расчетом.
В общем, продолжаем, опять же, за всем этим следить. Друзья, снова призываем, читайте дольше одного заголовка, читайте только те ресурсы, которые не распространяют, даже не фейки, а которые не гоняются за кликбейтом, которые размещают информацию так, как она есть. А мы пока прервемся на минутку с небольшим.
Житель Мексики так выдрессировал своего чихуахуа, что пес самостоятельно ходит в магазин за покупками. Хозяин цепляет на ошейник список необходимых продуктов и деньги. Особенно этот навык пригодился во время карантина, введенного из-за коронавируса.
Главный вопрос прямо сейчас. Как нам достать сладкие чипсы?
В разгар мировой пандемии коронавируса самое безопасное место – это Международная космическая станция. Но, несмотря на это, весь экипаж, находящийся сейчас на орбите, вернется на Землю уже 9 апреля.
Сладко бьется сердце северных гор. Домой! Снова остается бесконечный простор за спиной.
А российский юморист Евгений Петросян уже больше года никак не может поделить имущество с бывшей супругой Еленой Степаненко. На этот раз причиной скандала стала статуэтка козла стоимостью в 200 тысяч рублей.
Толку был с него, правда, как с козла молока, но вреда, однако, тоже никакого.
Вся соль.
Мы продолжим. Сдал страну без боя. Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Владимира Зеленского в работе на международных спекулянтов. Напомню, сегодня ночью Верховная Рада одобрила закон об открытии рынка сельхозземель.
Совершенно верно. Что говорит Тимошенко? 259 депутатов, теперь мы знаем поименно, кто эти парламентарии, отдали 72% нашей территории зарубежным мошенникам. Это преступление против Украины, говорит Юлия Владимировна. Намерена обратиться в Конституционный суд, чтобы оспорить законность данного правового акта, а также постарается привлечь к ответственности всех, прямая цитата, кто стоял за этой аферой. В общем, она говорит, что это было сделано по-воровски ночью во время эпидемии, когда люди не могут сопротивляться произволу в момент серьезного финансового кризиса. Ну и там, правда, они очень долго заседали, депутаты Верховной Рады, начали 30 числа, закончили 31 марта уже в 12:30 ночи. Ну вот, собственно, приняли этот закон об открытии рынка сельхозземель. Теперь осталось дело за президентом Владимиром Зеленским, который должен подписать или не подписать. Будем ждать, как распорядится своим правом президент Украины. В общем, закон предполагает возможность скупать землю украинскими физическими и юридическими лицами, территориальными общинами, банками. Вот, собственно, повторюсь, для вступления в силу он должен быть подписан президентом. Да, проблемы, коротко о проблемах украинских. В 2020 году, нынешнем, Киев должен выплатить международным кредиторам более 15 миллиардов долларов, то есть 37% дохода бюджета. Пик выплат приходится на май и сентябрь, когда Украина должна погасить по 5 миллиардов долларов. Денег нет. Нынешние сложные условия с распространением коронавируса
не прибавляют опции.
Совершенно верно, да. А еще усугубляют ситуацию. То есть предприятия останавливаются, люди меньше покупают, увольнения, денег становится меньше, потому что люди снимают наличные для того, чтобы хранить под матрасом, а не в банках и так далее. В общем, за первую неделю тотального карантина Украина потеряла от 300 до 400 миллионов долларов. Это по оценкам специалистов. По итогам года, опять же, так говорят аналитики, ВВП страны упадет предположительно на 15%. Потери составят 22,5 миллиарда долларов.
Здесь, наверное, стоит сказать, что во всех странах действительно есть потери. Во всех странах падает ВВП, но не всем странам нужно 5 миллиардов уже в индополож, когда вот сколько, через месяц.
Они так как бы нужны были, да? Да? Тут да, вот да, отягчающие обстоятельства возникают, непреодолимые силы. И понятно, что Украина погружается в еще более такую сложную ситуацию в эти самые долги, да? О том, чтобы Украина начала распродавать земли, собственно, это требование МВФ, Международного валютного фонда, который говорит, хотите денег, вот да, давайте, выставляйте свои земли, тогда, собственно, получите транш. Ну, что они и сделали. Видимо, другого выхода не придумали. Мы с тобой говорили и вчера об этом, да, о том, что, ну, может быть, там пересмотреть бюджетные траты.
Да, может быть, перераспределить денежные потоки.
На войну
потоки,
меньше
да,
тратить денег, да, на обстрелы Донбасса меньше тратить.
Ну, тут опять же, вот ты сам правильно отметил, что есть даже здесь уже не рекомендации, здесь уже требования этого самого МВФ, который может его поставить. А мы прекрасно помним, что происходит, если, например, какая-нибудь страна не прислушивается. В итоге Грецию так или иначе заставили же вот эти вот все, что хотел от них МВФ, Греция сделала. Да, потом выкарабкалась с долгами, но какими
Но там и ситуация
шагами.
Другая. Тут
другая
надо...
абсолютно. Я имел в виду именно в ключе того, что есть вот эти требования МВФ, и им приходится да, следовать. Только об этом.
Надо сказать еще про гастарбайтеров украинских. Да, мы все видели, надеюсь, а кто не видел, может зайти в интернет и посмотреть, те очереди, которые просто толпы людей, тысячи людей на польско-украинской границе из Европы, гастарбайтеры, зарабичане возвращаются домой. Вообще печальная картина, и надо сказать, что мы так как-то привыкли рассуждать, да, там, ну, вот уехали гастарбайтеры, зарабичане и так далее. А для Украины это существенные деньги. Слушайте, в 2019 году, до 12 миллиардов долларов было привезено в Украину за счет гастарбайтеров. Теперь мы понимаем, что в Европе тоже кризис, тоже закрываются предприятия, и скорее возьмут на работу кого-то своего, то есть работы для гастарбайтеров становится меньше. Соответственно, денег и отсюда становится меньше. В общем, ситуация печальная в Украине. Мы поговорили с политологом и журналистом Юрием Световым, попросили его прокомментировать как поведение Зеленского, так и поведение Тимошенко. И, надо сказать, он это сделал.
Зеленский сейчас убеждает народ, что если не получит очередной займ, то надо объявлять дефолт. То есть страна может существовать только тогда, когда будет занимать где-то деньги. По мере того, как будет реализовываться закон этот, будет понятно, продолжатся протесты против него, выполнят ли политические партии свои обещания там не дать реализовать этот закон, или все смирятся с этим, и продажа земли на Украине станет реальностью. Тимошенко все-таки для Украины человек из прошлой эпохи, для нее нужно чем угодно о себе напоминать. Уже другие люди определяющую роль в политической жизни Украины.
Ну вот я не знаю, соглашаться с Юрием Световым или... Просто мне кажется, что есть возможность для спора. Юлия Тимошенко, несмотря на то, что я соглашусь, что она все-таки человек из предыдущей эпохи, но ее упорству, политическому опыту, в общем, не
опыт-то
надо...
Опыт-то как раз и состоит в том, что в эпоху, когда вот есть сложные моменты, можно немножечко воды еще взбаламутить. А я просто еще раз напомню, что вот этот вопрос земли именно для Украины, это исторически очень значимый и большой болезненный момент. И вот это решение, которое принято, оно действительно может вот именно, ну как сказать, на серьезном уровне всколыхнуть, вот что-то такое поднять уже и исторического. Давай напомним нашим слушателям, что в соцсетях Радио Спутник активно присутствует, в Телеграме прям бомбим и сообщениями, и креативом, и немножечко даже юмора, которым разгоняем, ну, не самые веселые сегодняшние реалии. И Норвегия туда же. Это скандинавская страна. Планирует увеличить добычу нефти в Северном море до 470 баррелей в сутки.
Тысяч,
я сказал, 470 тысяч баррелей в сутки, естественно, прошу прощения. Bloomberg предполагает, что решение Осло осложнит ситуацию на энергетическом рынке, а там тоже, мягко говоря,
ну, напрашиваются всякие каламбуры, да, Осло осложнит и так далее. Ну, в общем, действительно, норвежская государственная...
Осло-ослы, вот так опять
да.
же.
Я уж не стал, да. Норвежская государственная компания Equinor намерена увеличить добычу на месторождении Йохан Свердруп в Северном море. Намерена добывать 470 тысяч баррелей уже в мае. Тогда, как начала добычу сырья на месторождении в ноябре 2019 года, к декабрю добывали 350 тысяч баррелей в сутки. Mm-hmm. Ожидалось, такие предположения были, что летом 2020 года месторождение будет приносить 440 тысяч баррелей в день, а после 2020 года 660. Однако вот в понедельник стало известно, что Эквинор в начале мая готова выйти выйдет на уровень 470 тысяч баррелей в сутки, то есть на 30 тысяч баррелей больше запланированного. Понятно, да, обычно мировое... Понятно, что сейчас огромное количество нефти. Все закупают эту нефть по этой цене, опустившейся
в разы. Которая очень
упала.
Да? Для всех выгодно, кроме производителей.
Это правда. И вот обычно мировое потребление сырья держится на уровне 100 миллионов баррелей в день. Однако на фоне кризиса, который мы сейчас имеем, сократилась покупка на 25%, так считают аналитики. И на рынке уже сейчас и без Норвегии, да, образовалось избыточное предложение в виде 25 миллионов баррелей в сутки. 25 миллионов. А Норвегия увеличит на 30 тысяч. Да. Я предлагаю сразу послушать эксперта финансового университета при правительстве России, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.
дополнительные объемы со стороны Норвегии не выглядят такими большими. Но там открывается вопрос, переварит ли вообще рынок новые объемы. И ситуация на рынке может нести коррективы в планы самой норвежской компании. Потому что уже сейчас европейские НПЗ сокращают переработку, потому что в Европе просто не нужно столько нести продуктов. И более того, тот объем нефти, который добывается в разных странах и поступает в Европу, он все больше и больше складируется. И в течение буквально месяца там все емкости для складирования нефти будут заполнены, и вот тогда начнется реальный спад спроса именно, а не потребления только. И европейцы будут отказываться, в принципе, от закупки нефти, потому что столько ее сейчас не нужно. Поэтому здесь большой вопрос, кому собираются норвежцы продать этот дополнительный объем.
Но повторимся, объем не такой большой, и надо сказать, что Bloomberg, например, пишет, что месторождение Йохан Свердруп способно приносить прибыль при цене на нефть ниже $20.
В общем, тут много всего любопытного, опять же, происходит. Направим наших слушателей за подробной информацией на сайт radiosputnik.ru, а у нас впереди выпуск новостей.
Вся соль.